Ви знаєте, що хтось говорить, що мріяти небезпечно. Що Біблія нам говорить про це? Чи потрібно мріяти, чи не потрібно? Чи у вас є мрія? І можете її розповісти, яка сама така ваша заповітня мрія, і як ви її втілюєте в життя? І нагадую вам, що говорила у нас вранці про це пані Ірина.
Як це написано в інших перекладах, але я взяла тільки два переклади. Це переклад Хоменка, його користуються греко-католики і католики. Дуже написано, гарно. Між собою будьте одної думки. Про високе не мудруйте. Радше до покірного схиляйтесь, не будьте зарозумілі на себе. Тобто про високе не мудруйте. А от є останній переклад видавництва Бібліка. Сучасний переклад міжнародний Біблії на російську мову. Тут написано таким чином. Так. Живіть у согласі друг з другом. Не будьте заносчиві. Общайтесь також з людьми скромного положення. Не будьте о себе високого мнения. І сноска. Или не гнушайтесь скромних обязанностей. От мені це дуже подобається.
Щоб зрозуміти, напевно, цю фразу, потрібно зрозуміти по суті християнське вчення, так? Ну, по-перше, потрібно сказати, що мрія – це від Бога, тому що навіть візьмемо недуховний приклад. Людина рождається, так? І в неї якісь, вона росте, росте, розвивається, і в кожної людини є мрія, наприклад, створити сім'ю, мати гарну роботу і так далі. Є мрії, які є, можна сказати, інстинктивні, заложені природою, так? І, але це мрії людські. І, опять же, автор їх Бог, це в природі, є чоловіка. Може, воно якось і звратилося з гріхопадінням, це питання друге. З другої сторони, написано, тепер з писання, ми бачимо, що мрії, Бог давав мрії, тому ж Аврааму, те, що ми називаємо обітуванням, він сказав, будуть у тебе діти, і показав навіть образ, тобто він йому дав певну мрію, тим паче для нього мрія була, ну, мати дитину первоначально, а потім йому вже сказав, що це буде потім великий народ. Але дитина, їхня мрія, як дає Сари, з Авраамом, дитина, і Бог пообіцяв, і ця мрія стала реальністю. Потім мрію, певну мрію і бачення мав Йосиф, так? Снах. Він, може, до кінця не розумів, як це буде, але він це розказав, цю, таке бачення, але це певно, він знав, що це, напевно, буде, тому він і пройшов. Тому, але це вже в новому заповіті написано, що хоч Бог производив нас хотіння і дійсно по своєму благоволінню, да, в Філіппійцях. Той же Павел пише. Тобто, не мечтати себе для християнина, це коли помирає наше плотське, всякі бажання, і ми підчиняємо всі бажання, і ті бажання, які в нас Бог вкладає, ми їх виконуємо, а своїми бажаннями інколи жертвуємо.
Я думаю так, что все-таки действительно все эти пожелания вместе, и я бы никогда не отрывала бы именно «не мечтайте о себе», от слов «последуйте смиренным». Я бы сюда добавила еще, что сказано «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вот. И во всех мечтаниях наших часто присутствует гордость, и это важно. Вот я бы сюда еще взяла бы, добавила вот послание Иакова, 4 глава, где там Иаков говорит, что если Господь, ну, я думаю, что вы знаете это место или перечитаете, вы не знаете, что случится завтра. И вместо того, чтобы говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. То есть мечты сами по себе, они неплохие. Но с учетом воли Божьей, они становятся лучше.
Эти изречения говорят о том, зрелость показывает каждого христианина. Потому что если он уже знает, что без Бога он не может ничего. И все, что он имеет, это дал ему Бог. И он живет только для Христа и умирает только для Христа. И поэтому, если что он мыслит, говорит и делает, чтобы прославлялся Бог всем его естеством и не превозноситься ни перед кем, потому что смиренный, а Бог смиренным возвышает, а гордым противится. И каждый человек, который уже возрастает, он хочет то, что хочет Бог, чтобы во всем был виден Бог. Только Он имеет хвалу и славу во всех жизнях людей, потому что Он нас и создал для того, что Он на небе, мы на земле, и мы чтоб являли Бога все своими действиями, всем своим естеством.
Я хочу прочесть перевод из восстановительного перевода. Вот он звучит вот так. Мыслите одинаково по отношению друг к другу, не обращая разум к высокому, а следуя смиренным, не будьте мудрыми сами по себе. Если вот всю эту главу 12 римлянам, это же глава преобразования, о практике жизни тела Христова, посредством предоставления своих тел, посредством обновления разума, посредством использования даров, вот, и посредством, вот в стихе, идет вот в третьем стихе, в 12 главе, тут говорится как раз о разуме. Ибо данное мне благодатью, я говорю каждому, находящемуся среди вас, не мыслите себе выше, чем следует мыслить, а мыслить так, чтобы быть здравомыслящими, но как каждому уделил Бог меру веры. То есть оценить себя. Для надлежащей церковной жизни первое, что нужно покончить, это наша высокая самооценка. Тогда мы будем мыслить так, чтобы быть здравомыслящими. Для этого требуется, чтобы разум был обновлен путем поглощения всех содержащихся в нем отрицательных элементов жизни Христа. То есть путем изучения Слова Божьего, путем молитвы, путем прославления, путем заучивания каждый день стиха наизусть, путем утреннего оживления. Тогда мы будем оценивать себя согласно мере, которую Бог уделил каждому нам. То есть согласно мере Божьего элемента, который был перелит в нас.
Вот такое у меня мнение, когда я читала это и слушаю сейчас вас, что Господь учит нас, и Павел учил, не высокомудрствуйте лукаво. Поэтому мы, разговаривая друг с другом о Писании, не должны превозноситься, не должны думать, что мы что-то знаем лучше, и мы выше духовно, чем наши сестры и братья. Я так это понимаю. Потому что написано, что если вы думаете, что вы что-то знаете, то вы еще ничего не знаете, как должно знать. Так оно и есть. Духовный мир от нас закрыт, и мы понимаем только то, что земное, то, что материальное. А духовный мир, он очень сложный и пока что для нас закрытый. Поэтому мы не должны действительно ни превозноситься, ни думать, что мы что-то знаем, что мы какие-то мудрые. У нас этого еще ничего нет. Все откроется, когда придет Господь Иисус на землю, то тогда, как написано, уйдут уже все знания, отменятся, и языки не нужны будут. Вот. И тогда только истинные мы получим знания, и только тогда у нас будет понимание духовного мира. Потому что духовный мир сокрыт. Глаза наши закрыты. Когда шел Иисус по дороге и встретил после того, как Он воскрес, своих же апостолов, учеников, они Его не узнали, потому что действительно глаза удержаны, и они не понимают, что это рядом их Учитель, их Господь. И только по преломлению хлеба Его узнали и говорили, о, сердца наши горели, мы чувствовали, они чувствовали, но не видели, глаза закрыты наши. И вот еще одно место из Писания, когда Елисей и его слуга были окружены войсками. Они увидели, что с гор спускаются вражеские войска. И слуга испугался, говорит Елисею, увы, господин, конец нам. А Елисей попросил, Господи, говорит, открой ему глаза, чтобы он увидел тех, кто с нами, сколько у нас защитников. И Бог открыл глаза слуге и Елисею. Они увидели окруженными себя колесницами Божьими, на которой сидели ангелы вооруженные. О чем это говорит? Когда я это читала, то Дух Святой вразумел, что мы спросил даже, где были колесницы. А я говорю, на земле. И тут и открыл он мне разум для понимания Писания, для понимания того, что мы действительно, живя рядом с этим духовным миром, мы его не видим и не понимаем до тех пор, пока Господь нам это сам не откроет. Так что нам надо больше вникать и больше молиться, и больше просить мудрости, и больше просить знаний. И чтобы открывались, наш разум открывал Господь для понимания Писаний. Тогда мы не будем ни превозноситься, ни гордиться, а будем, наоборот, поддерживать друг друга.